В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня 26 сентября. Протесты в Ульяновске в день визита президента. Украина отчитывается о том, как завершается подготовка к чемпионату мира по футболу, чемпионату Европы по футболу. Владимир Путин идет на третий президентский срок. И с этой темой связан вопрос, который сегодня мы задаем в нашей утренней информационной программе. Как вы оцениваете решение Владимира Путина баллотироваться в президенты? В воскресенье к бессрочной голодовке в центре Ульяновска присоединились новые участники. Акцию проводят родственники последственных и осужденных. Они протестуют против незаконного преследования и фальсификации уголовных дел и требуют независимой комиссии для проверки деятельности Следственного комитета, прокуратуры и судов Ульяновской области. Отставка руководителей этих ведомств – одно из требований голодающих. Из Ульяновска передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Голодовка была объявлена в минувшую пятницу. Тогда ее начали 5 человек. Участники акции разбили палаточный лагерь в самом центре города, на улице Гончарова. Мэрия Ульяновска дала на это разрешение довольно легко, потому что акция не политическая, а социальная, на чем ее организаторы особо настаивают. У каждого из участников голодовки и тех, кто их поддерживает, своя непростая история. Некоторые не скрывают, что их родственники виновны, но протестуют против навешивания им дополнительных обвинений, неоправданно суровые меры пресечения, неоказание медицинской помощи в СИЗО, скверных условий содержания в нем, против провокаций со стороны следствия. Голодовку поддерживают также обманутые вкладчики агентства недвижимости «Золотой ключ», работавшего по принципу финансовой пирамиды. Говорит организатор акции Марина Савина.
Это один из способов добиться справедливости. У нас были митинги уже на протяжении нескольких месяцев. Никто из администрации не подошел к нам, не спросил, кто вы, что вы. Мы защищаем свои права, права наших близких. И хотим только, чтобы честно расследовали, а не фальсифицировали. Получается, что суды – это самые наши большие враги. Те дела, где есть сомнения, суд должен трактовать в пользу обвиняемого.
Бывший сотрудник областного центра по противодействию экстремизму Ринат Хафизов обвиняется в превышении служебных полномочий, как он полагает, несправедливо. Он был вынужден уволиться из милиции за 2 года до пенсии.
С новым веянием борьбы с коррупцией Следственный комитет и прокуратура как бы объявила охоту на сотрудников милиции. Надуманные темы. Многие сотрудники милиции просто выполняли свой служебный долг. Палочная система, она не только у нас, она и прокуратуры, и Следственного комитета. То есть, сколько они победили коррупционеров, так называемых, столько и доложились руководству в Москве.
В совместном обращении областная прокуратура и региональные следственные управления Следственного комитета России расценили объявленную голодовку как давление на правоохранительные и судебные органы. В последнее время Ульяновская прокуратура обращала особое внимание на борьбу с так называемыми оборотнями в погонах, говорит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.
Они сами прекрасно знают, что возможности поворота в этих уголовных делах быть не может. Их родственники признаны судами преступниками в соответствии с Конституцией и уголовным законодательством Российской Федерации. До сих пор ни одна из акций, которые проводились в интересах разных жителей города Ульяновска, которые были осуждены за всевозможные преступления общеуголовного характера, никогда еще никаким результатом не приводила.
Правозащитник Игорь Корнилов говорит, что он против голодовки как средства протеста, но считает, что акция поможет обобщить характер нарушений прав подследственных и осужденных, чтобы можно было потом усовершенствовать законодательство.
Видно же, что нарушение носит однотипный характер, системный характер. То есть ходатайство отклоняется, экспертиза не проводится или проводится неправильно. Вот, допустим, по тем делам, которые мы здесь посмотрели, ни в одной экспертизе не дано заключение экспертам, а является вещество наркотиком. Определяется вес, масса и так далее. Но является вещество наркотиком, ни в одной экспертизе не присутствует. Спрашивается, за что судили?
Участники акции не требуют немедленного освобождения своих родственников, но настаивают на объективном пересмотре уголовных дел. Они заявляют, что будут голодать, пока не получат гарантии независимого расследования. Акция совпала с визитом в Ульяновск президента Дмитрия Медведева, которого в понедельник ждут на открытии Международного конгресса «Культура как ресурс модернизации». По словам Марины Савиной, она надеется, что президент, как гарант Конституции, сам захочет поговорить с голодающими. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Менее чем через год на стадионах Польши и Украины пройдет чемпионат Европы по футболу. Как готовятся к турниру украинцы, проверит делегация Союза Европейских Футбольных Ассоциаций во главе с президентом Мишелем Платини. Сегодня делегация УЕФА прибывает на Украину и посетит города, принимающие Евро-2012. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахнянко.
Самолет с высокопоставленными футбольными функционерами сначала приземлится во Львове, затем в Донецке и Харькове. Украинскую столицу делегация УЕФА посетит 27 сентября. Под председательством Мишеля Платини в Киеве состоится наблюдательный совет по подготовке Украины к Евро-2012. Еще год назад в Европейской футбольной ассоциации не исключали, что могут перенести турнир в другую страну, поскольку Украина не укладывалась в график сооружения необходимой инфраструктуры. В том, что теперь ситуация кардинально изменилась, руководители УЕФА смогут убедиться лично. Главной ареной Евро-2012 станет Киевский стадион Олимпийский, на котором будет сыгран финальный матч. Работа по реконструкции стадиона на завершающей стадии, и 8 октября планируется его официальное открытие, говорит куратор по подготовке к футбольному чемпионату вице-премьер Борис Колесников.
Если поступить правильно, то нужно было его снести и построить новый стадион. А так мы пытались из советской конструкции 68-го года, все равно сносить пришлось 90%. С 2008 по 2010 год практически ничего не было сделано. Сейчас, конечно, приходится в экстремальном режиме строить, но ничего, это закаляет и дает опыт на будущее. В результате реконструкции это будет один из самых современных и комфортабельных стадионов Восточной Европы, как минимум.
А украинская оппозиция подчеркивает, что Олимпийский будет и одним из самых дорогих стадионов в Европе. Стоимость реконструкции составила около 600 миллионов долларов. В 2009-м в Донецке сдали в эксплуатацию Донбасс-арену, и 2 года назад завершилась реконструкция стадиона «Металлист» в Харькове. К концу следующего месяца ожидается введение в строй евроарены во Львове. Кроме 4 стадионов, делегация УЕФА проинспектирует и аэропорты.
В этом начале следующего года Украина получит 4 сверхсовременных международных аэропорта. Один из них готов, это Харьковский, Донецк, Борисполь, Львов. Практически уже на выходе. Здания построены, идет инсталляция и монтаж оборудования, где-то заканчивается отделочная работа.
Ежедневно на объектах Евро-2012 в нашей стране работает 40 тысяч человек.
Продолжается сооружение гостиниц и строительство скоростных железнодорожных линий. Борис Колесников признает, что больше всего проблем с дорогами.
По оценке УЕФА, Украине нужно 30-40 лет для того, чтобы иметь современные дороги. Я думаю, что мы уложимся в 10. Для того, чтобы иметь современные дороги, ну, по крайней мере, 5-6 таких трансукраинских магистралей, которые будут построены в ближайшие 10 лет.
По мнению украинских властей, Мишель Платини будет удивлен переменами на строительных площадках объектов Евро-2012, которые произошли со времени его апрельского визита на Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН начинает консультации по вопросу о признании независимости палестинского государства. В случае, если на проект резолюции будет наложено вето, палестинцы могут обратиться к Генеральной Ассамблее ООН. В столице Афганистана, Кабуле, совершено нападение на гостиничный комплекс «Риана», который используют для работы ЦРУ США. Сообщение о жертвах не поступало. В столице Польши, Варшаве, в понедельник открывается ежегодное совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Министр финансов Греции заявил, что правительство страны будет решительно проводить в жизнь меры жесткой экономии, чтобы предотвратить дефолт. Выступая в воскресенье в Вашингтоне на заседании МВФ, министр отметил, что сокращение бюджетных расходов будет продолжено, несмотря на большие социальные и политические издержки для греческого народа. Папа Римский Бенедикт XVI завершил воскресенье 4-дневный визит в Германию. В последний день визита он отслужил мессу на юге страны в городе Фрайбург. В богослужении приняло участие около 90 тысяч человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубах». Программа «Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой сегодня в 14:00. 6 октября будет определен подрядчик на строительство третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Само строительство начнется в середине октября. Проект рассчитан на 2 года. Граница строительства проходит через 5 населенных пунктов. Половина домов будет снесена, однако местных жителей еще не переселили и даже не сообщили о планируемой стройке. Они обещают блокировать стройку, если их не переселят до начала строительства и не предоставят положенных по закону компенсаций. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Заказчиком-застройщиком третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево выступает Федеральное агентство воздушного транспорта. Финансирование будет осуществляться и в рамках федеральной целевой программы. Строительство уже оценено в 13 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда должны пойти на расселение собственников земли. Однако в 5 поселках, которые попали в зону строительства, Паршино, Дубровки, Лунёво, Пекино и Перепечино, живут довольно обеспеченные люди, бизнесмены, адвокаты и чиновники. И очевидно, что выделенных из бюджета средств не хватит на выплату всех положенных компенсаций. В среднем дома местных жителей оценивают 700-800 тысяч долларов. Жители требуют предоставить им компенсации участки земли как минимум равные стоимости их участков и переселить их до начала строительства. При этом, как заявили в Министерстве транспорта, граница строительства третьей полосы проходит сквозь населенные пункты. Таким образом, часть строения внутри одного участка может попасть под снос, а другая нет. К оставшимся домам будет вплотную подходить взлетно-посадочная полоса. Об этом «Радио Свобода» сказала жительница поселка Дубровки Ольга Болданова. Ее поселок первый под снос.
Строительство планируется начать уже с 15 октября. В мае месяце было проведено ознакомительное совещание, где нас кратко информировали о том, что будет 2 этапа. Первый этап – за год до начала строительства будут выкуплены часть домов в нашем населенном пункте, это всего лишь 27. Все остальные граждане останутся до начала эксплуатации аэропорта. По программе 14 по 18 год мы, очевидно, будем переселены. Я со своей семьей буду жить в кольце крупномасштабной стройки стратегического объекта, который относится к особо опасным объектам. В шуме, в грохоте будет вырублен весь лес. Мы находимся в зоне санитарно-защитной, действующей из 2 взлетных полос аэропорта Шереметьево. Только в 2013 году запустят взлетно-посадочную полосу вот у меня за забором и у моей соседки, там вообще 18 метров до рулежки.
Глава пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил в интервью «Радио Свобода», что формально аэропорт не несет ответственности за строительство третьей полосы. Шереметьево станет лишь ее эксплуатантом.
Мы в любом случае заинтересованы как аэропорт в том, чтобы проект полосы состоялся вовремя. Безусловно, выступаем за то, чтобы те предусмотренные законодательством меры, которые приняты по компенсационным выплатам, были обязательно выполнены. Как в официальном заявлении выступила Росавиация, никакие строительные работы без разъяснений и компенсации местным жителям не начнутся. Это будет практически вменено в обязанность генподрядчику заниматься этими вопросами. Но сейчас повторяю, это вопрос скорее не к нам, а это вопрос уже к государственным органам.
Роман Генис добавил, что генеральный подрядчик будет определен 6 октября. В это же время должны состояться разъяснительные встречи с жителями поселков. Как рассказал «Радио Свободы», житель Пекино Вячеслав, вдоль Ленинградского шоссе без предупреждения уже начали вырубать лесную просеку шириной около 200 метров. Стоимость одной сотки в 3 километрах от Шереметьево составляет около 20 тысяч долларов. Однако в случае, если по соседству располагается взлетно-посадочная полоса, их стоимость сразу падает до 7 тысяч долларов. Между тем, генеральный директор Международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко уверен, что ситуация вокруг строительства третьей полосы пользуются спекулянты. Якобы они заранее скупили эти земли, отлично зная о будущем строительстве. Они рассчитывают урвать куда больше деньги от государства, сказал Василенко. Постановление о резервировании земель, где постоянно живут около 2000 человек, губернатор Московской области Борис Громов подписал еще в 2001 году. Однако к активизации проекта приступили только 9 лет спустя. Тогда премьер-министр России Владимир Путин утвердил план развития московского авиаузла. Жители поселков узнали о готовящемся строительстве лишь в мае. Однако заподозрили неладное еще несколько лет назад. Тогда резко упали цены на участки и начались геолого-разведывательные работы. Местные жители уже направили письма с жалобами и требованиями разъяснений президенту и премьер-министру России, однако они были перенаправлены в правительство Московской области и в Росавиацию. Сейчас владельцы домов ждут ответа от Роспотребнадзора. В любом случае местные жители обещают блокировать стройку и собираются бойкотировать выборы. Об этом «Радио Свобода» рассказала жительница Дуброва Ольга Болданова.
Бутово жгли дома, в Речнике ломали дома. У нас не Речник, у нас населенный пункт, у нас все, живут все собственники. Поэтому что мне останется делать? Я буду бойкотировать выборы. Жители наши пойдут на выборы, наша администрация. Они подготовят все документы для выражения недоверия нашей администрации. Мы не будем давать подходить технику к своим домам. У нас уже один раз скрывали забор, когда рядом шла стройка и дом. Мне нужно будет просто защищать себя, свою собственность и свою семью.
Советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков сказал Радио Свобода, что расширение аэропорта в современных условиях объяснимо и даже обязательно. Однако правительство должно позаботиться о том, как не задеть интересы простых граждан.
И можно все сделать нормально. Вырубивший лес в одном месте можно посадить в другом. Можно переселить людей, дать им привлекательные условия, чтобы они не оказались бы в проигрыше от того, что кто-то получит прибыль от расширения аэропорта. Конечно, вырубленный лес не будет восстановлен. А под Москвой и так мало лесов, и площадь зеленого покрова под Москвой снижается. Политика последних, там, минимум 15 лет направлена только на одно – обогащайтесь любой ценой. По законам мы все защищены нормами санитарно-эпидемиологическими безопасности. Сотни тонн топлива выливаются и, в конце концов, это загрязняют, так что там не только шум. Если какое-то предприятие делается, то вокруг него должна быть санитарно-защитная зона, в которой проживать людям нельзя.
Алексей Яблоков добавил, что если для жителей поселков невозможно создать защитную зону, то необходимо требовать положенные по законодательству компенсации в суде. Всего ради строительства третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево в 5 населенных пунктах будет снесено 59 домов, вырубят 323 гектара леса. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Испании сегодня распускают парламент в преддверии назначенных на 20 ноября досрочных выборов, вызванных тяжелым экономическим положением страны и утратой доверия к правительству. В Европейском Союзе обсуждаются меры, как не допустить расползания долгового кризиса, охватившего Грецию, Португалию и Ирландию на крупные экономики еврозоны, Испанию и Италию. Об испанских и общеевропейских экономических проблемах и о мерах по борьбе с долговым кризисом экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
В Испании состоятся досрочные парламентские выборы. Решение их проведения эксперты объясняют тяжелым экономическим положением страны, утратой доверия к правительству. Каковы экономические проблемы, с которыми сталкивается Испания, и насколько они типичны для всей еврозоны?
С одной стороны, проблемы Испании весьма похожи на те, которые существуют и в других странах еврозоны, особенно в странах Южной Европы. Это непомерный, как выяснилось, груз, скажем, социальных программ. Если говорить об Испании, то, например, даже сами испанские эксперты говорят, что такого рода социальные программы, как субсидии молодым семьям на покупку жилья или дотации за рождение второго, третьего или даже первого ребенка, логичные и резонные программы. С другой стороны, когда денег в казне явно не хватает, то, в общем, вводить новые такие программы, ну, может быть, так как минимум, не совсем своевременно. А одна из главных проблем, как указывают эксперты, это раздутый государственный сектор экономики Испании, который требует, естественно, государственного финансирования. В какой-то момент, ровно так же, как это было в Греции, как было в Португалии, накопленная масса обязательств, либо по социальным платежам, либо по каким-то еще в Испании, явно выходит из-под контроля, если сравнивать ее с реальными возможностями испанских властей финансовых. Поэтому рано или поздно страна вынуждена проводить некие болезненные реформы. И в таких случаях возникают и правительственные кризисы, и политические кризисы. Подобная ситуация наблюдалась и в Греции, и наблюдается до сих пор. Подобная ситуация была и в Португалии, как раз в то время, когда страна согласовывала условия будущих кредитов антикризисных со стороны Европейского Союза. То же самое переживает и Испания. Одно еще добавлю, что реализацию неких жестких мер в Испании уже начали. И это стало, может быть, одной из причин, почему сегодняшний текущий рейтинг Испании выше, например, текущего рейтинга такой страны, как Италия. Хотя, безусловно, экономика Италии значительно сильнее, значительно конкурентоспособнее и значительно более диверсифицирована, чем экономика Испании.
Перейдем к другим событиям, связанным с этой же темой экономического кризиса в Европе. В нескольких европейских странах в парламентах пройдет голосование по реформам антикризисного фонда еврозоны. Среди этих стран Германия, крупнейшая экономика зоны евро. Прежде всего, что такое этот антикризисный фонд?
Нынешний действующий в Европейском Союзе антикризисный фонд был создан в мае 2010 года на пике долгового кризиса в Греции. Хотя непосредственно именно из этого фонда Греция денег не получает. В отношении первого пакета помощи Греции был применен другой немножко механизм. Интересно, что в этом фонде реальных денег нет. В этом фонде есть прежде всего некий объем гарантий от правительств стран еврозоны. Пропорционально доля экономики каждой из этих стран в общем объеме экономики еврозоны. Этот фонд под гарантией правительств выпускает собственные облигации, продает эти облигации на долговом рынке, получает за них живые деньги, вот только на этом этапе возникают живые деньги. И именно из этих вырученных денег и предоставляются кредиты таким странам, как Ирландия или Португалия.
И, очевидно, из этого же будет предоставляться помощь Греции в дальнейшем.
В рамках второго этапа помощи, естественно, да, из этих же денег. Общий объем этого фонда 750 миллиардов евро. Из этих 750 миллиардов евро 250 миллиардов – это потенциальные кредиты Международного валютного фонда. Еще 60 миллиардов евро – это потенциальные, опять же, кредиты Европейской комиссии. Но основную часть, 440 миллиардов евро, составляют именно те самые гарантии стран Европейского Союза, под которые этот фонд и выпускает собственные облигации.
Если этот фонд был создан только в прошлом году, почему его нужно уже реформировать, и что, собственно, вносится на голосование в парламентах?
Одна из главных причин, когда создавался этот фонд, речь в основном шла о Греции, уже намечалась Португалия и Ирландия. Прошло полтора года с тех пор, и речь идет уже о возможности распространения долгового кризиса на такие страны, как Италия и Испания, а это, соответственно, третья и четвертая уже экономики еврозоны. В какой-то момент стало ясно, что без увеличения средств этого фонда не обойтись. Для того, чтобы не только иметь возможность платить в случае кризиса, но и чтобы иметь некий объем денег для предотвращения этого кризиса.
То есть страны голосуют за то, чтобы увеличить свои гарантии, то есть внести, ну, не деньги, но какой-то дополнительный вклад в этот фонд.
Если очень грубо, то примерно так. А для того, чтобы этот фонд был действительно эффективным, для того, чтобы успокоить рынки даже на случай расширения кризиса в еврозоне возможного дальнейшего, то этот фонд должен быть увеличен по одним расчетам в 5 раз, по другим расчетам в 8 раз. Есть даже расчеты примерно в 10 раз по сравнению с нынешними вот этими примерно 440 миллиардами евро. И, конечно, такие прогнозы предполагают значительно больший вклад каждой из стран, которая в этом участвует. И парламентам фактически предлагается сейчас одобрить именно такого рода планы.
С экономическим обозревателем «Радио Свободы» Сергеем Сининским беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Третий сектор» из цикла «20-летия распада Советского Союза. Страны бывшего соцлагеря». Взгляд на события Адама Михника, диссидента, политика и общественного деятеля. Программа «Третий сектор» с Кристиной Горелик. Сегодня в 11.00. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей небольшое интервью, и мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы наших слушателей спрашиваем, как вы оцениваете решение Владимира Путина баллотироваться в президенты. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Совете Безопасности ООН начинается обсуждение заявки «Палестинская автономия» о приеме в Организацию Объединенных Наций. По сообщениям из различных источников, решение по этому вопросу можно ожидать не ранее, чем через несколько недель или даже месяцев. В столице Афганистана, Кабуле, совершено нападение на гостиничный комплекс «Ариана», который используют для работы ЦРУ США. Сообщение о жертвах не поступало. В больнице столицы Кении, Найроби, скончалась лауреат Нобелевской премии мира, защитница окружающей среды Вангари Маатай. Ей был 71 год. В Москве суд рассмотрит сегодня иск Федеральной службы безопасности к депутату Госдумы России Александру Хинштейну о клевете. 4 человека погибли, 2 были ранены в автокатастрофе на юге Казахстана. В Байзакском районе столкнулись 2 машины «Мерседес». Александр Анквап сегодня вступает в должность президента Абхазии. Он победил на досрочных выборах, которые проводились в самопровозглашенной республике в связи с кончиной ее прежнего лидера Сергея Багапша. В Великобритании задержаны 6 подозреваемых в причастности к терроризму. Это стало результатом крупной контртеррористической операции в районе Бирмингема. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил, что правительство страны будет решительно проводить в жизнь меры жесткой экономии, чтобы предотвратить дефолт. В Хабаровском крае впервые за 20 лет зафиксирована смерть человека от бешенства.
Краткий выпуск новостей вам представила Мария Салчева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Премьер-министр России Владимир Путин будет баллотироваться в президенты, а президент Дмитрий Медведев станет при нем премьер-министром. Это главная тема нашей сегодняшней утренней программы. Наших слушателей мы спрашиваем сегодня, как вы оцениваете решение Владимира Путина баллотироваться в президенты. Сразу после небольшого интервью мы принимаем звонки в прямой эфир. Ну а сейчас давайте послушаем, как оценивает это решение директор Центра модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Дмитрий, что для России лучше, на ваш взгляд, несменяемая власть или стабильная власть? Вот такая, какую пытаются предоставить гражданам России, большинство из которых, очевидно, хотя бы отчасти довольны тем, что происходит, Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Ну, нынешняя стабильная власть, люди ей довольны, потому что они просто не представляют масштабы коррупции при этой власти. Они думают, что коррупция – это когда гаишник взял взятку. А когда на самом верху берут миллионы и миллиарды, они об этом просто не представляют. Так что в нынешней ситуации, я думаю, что сменяемая власть, по крайней мере, хоть как-то ограничила бы масштабы коррупции и смогла бы хоть частично решить ту задачу, с которой Медведев за 4 года не справился абсолютно, хотя декларировал необходимость борьбы с коррупцией в самом начале. Что же касается намерения Медведева заниматься модернизацией на премьерском посту, я в это не очень верю. Дело в том, что практика пребывания Путина в качестве президента уже показала, что Путин достаточно энергичный президент, чтобы напрямую работать со всеми ключевыми министрами. Вспомним времена Фродковых-Зубковых. Это были абсолютно пустые премьеры, и серьезные министры работали напрямую с президентом, решали все ключевые вопросы именно с ним, но более-менее ставили в известность Фродковых-Зубковых. Медведев будет третьим вот в этой достойной троице Фродков-Зубков-Медведев. Никакой реальной власти он не имел, будучи президентом, никаких серьезных реформ не осуществлял, и тем более не будет их осуществлять на посту премьер-министра, где путинской системой вообще не предполагаются какие-то серьезные действия.
Как-то мы с вами говорили в эфире о том, как ведут себя башни Кремля, как модно сейчас говорить, и политологов, и вы тогда сказали, что Путин всем надоел в Кремле. Не надоел, получается?
Нет, с одной стороны, конечно, Путин всем надоел в элитах. Вот я обычно говорю более широко в элитах, потому что Кремль – это очень узкая такая группа лиц, группа, которая очень сильно выиграла при Путине, и они полностью делают ставку на Путина, потому что если вдруг представить себе маловероятную ситуацию, что режим разваливается, то и Путина, и его ближайшее окружение ждут не очень приятные последствия. Хотя, конечно, в Кремле есть, ну, не в Кремле, в высшем руководстве страны есть люди, которые открыто говорят о проблемах. Ну, за последние недели Алексей Кудрин об этом заявлял несколько раз и привлекал массу внимания к тому, насколько тяжелое положение нас ждет в экономике.
С директором Центра модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Травиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Как вы оцениваете решение Владимира Путина баллотироваться в президенты? 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть звонок из Оренбургской области. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Приход Путина к власти приведет к обнищанию 80% россиян и к революции. На сайте WikiLeaks я прочитал заявление Кондолизы Райс и бывшего уже теперь посла Америки в Москве, что на заграничных счетах у Путина находится до 100 миллиардов долларов. Может ли такой человек за границей в Европе, Америке, в Англии прийти официально в президенты этих стран?
Это был звонок из Оренбургской области. Владимир был с нами, а сейчас послушаем Татьяну из Москвы. Татьяна, что вы думаете?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я постоянно хожу на митинги, на которые зовут Борис Немцов и Владимир Рыжков. И хожу с плакатом «Нет пожизненному президентству Путина». Это геополитическая катастрофа. Ни одна цивилизованная демократическая страна этого не позволит. Пожизненный президент – это диктатор, тиран, деспот, вампир. Это отсутствие независимых судов. Это постоянно террористические акты. Путин превратил Россию в мафиозное государство. Это будет фальсифицированные выборы и марионеточная государственная дума.
Это был звонок из Москвы. Татьяна была с нами. Сейчас послушаем Юрия из Саратова. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я положительно воспринял вот эту новость. Вот в каком смысле. Я думаю, что ну, не крикуну же с площади давать место президента, или там кто написал какие там книжки разоблачительные. Мы знаем такого писателя, он уже был у нас у власти, писатель всех статей и книг. А такие разоблачительные вещи давались только право на Руси юродивым произносить. Вот пусть они юродствуют. А здесь, ну что, он уже был премьером 8 лет, был вот еще, был и президентом, и премьером, так что у него есть опыт, и он будет работать. А потом ведь не совсем не факт, что будет Медведев премьером. У меня выстраивается в уме такая схема российская. Значит, вот это будет премьер, сейчас будет 6 лет, и при 6 лет будет новый премьер, который уже поднатореет в этом деле, потом, если мало будет. А тот, который Медведев был, ну что, он слабенький, и он уйдет, он сделал свое дело, он молодец. Мавр сделал свое дело, может уйти. Так что я одобрительно отношусь к этой идее.
Так считает наш слушатель Юрий из Саратова. Сообщения, которые присылают нам наши слушатели на номер для СМС 8903-743-2801, на московский пейдж 660-1046 и по электронной почте на адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Василий нам из Москвы пишет: «Все эти события с Матвиенко, Путиным и Медведевым являются образцами наглеющей демократии». А Иван Жуков: «За очередные 12 лет на четверть сократится население страны». Александр: «Он утратил всю свободу мысли и действий в угоду античеловечному режиму, конечная цель которого – всероссийская катастрофа. В России все правители начинали за здравие, а окончали за упокой, селеви». Это сообщение еще от одного нашего слушателя. Андрей пишет: «Случилось ожидаемое. Наследник Ельцина, в тучные годы строивший вместо экономики самодержавную вертикаль, следующие 12 лет будет править единолично. А Мавр, сделавший свое дело, уйдет преподавать в Петербургский университет». В 24-м году закончатся президентские полномочия Владимира Путина, и ему будет 71 год, а в 36-м свои полномочия прекратит Дмитрий Медведев, и ему будет тоже 71 год. Очень интересное совпадение, подсчитал наш слушатель Борис. «Очень плохо отношусь, я человек пенсионного возраста, и первое, что я сказала своим детям, услышав эту новость, надо валить отсюда. К сожалению, слушательница не подписалась». «Какое безобразие, — пишет Людмила из Воронежа, — стыдно, что два человека договариваются между собой и еще говорят потом о каких-то выборах». Сообщение от... Секунду. «Воспринял решение Путина с облегчением, — пишет нам Валентин из Москвы. — В свете надвигающегося мирового цунами и краха западной модели общества это единственное разумное решение, дающее Россию надежду на выживание». У нас есть еще звонки. Сейчас Федор из Московской области с нами на линии прямого эфира. Федор, доброе утро.
Доброе утро. Вот мне уже, я ровесник советской власти, вот, 93 года. Подобно я ничего не замечал, что сейчас творится. Я когда приехал в родное село за Пензой, это уникальный край. Все поля заросли деревьями и бурьяном. Из 800 домов только 300 домов. Пьют безбожно. Ведь Путин позакрывал все заводы, фабрики, работать негде. Молодежь покинула старых людей, а тем привозят какую-то водку, отраву, пьют, слепнут и умирают. Пока Путин будет, Россия, наверное, уничтожит. Вот на этом и все.
Это мнение нашего слушателя из Московской области Федора. Сейчас послушаем Владимира из Чувашии. Владимир, ваше мнение.
Алло?
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я совершенно согласен с пожилым, многоуважаемым человеком. Он все правильно сказал. Но главная беда, это фалопское сознание нашего народа. Сколько, ведь 20 лет он наступает на одни и те же грабли. Это получается так, что как будто бы или грабли кривые, или лбы тупые. Вот, но как можно, ведь только идиоту может присниться, что коммунисты зовут старый социализм, деформированный Горбачевым старый социализм зовут эти коммунисты.
Это был звонок из Чувашии. Владимир был с нами на связи. Несколько сообщений вновь с номера для СМС из московского пейджера. Владимир Залабин пишет: «Решение тандема – это попытка увековечить себя в истории грядущим фактом экономического и административного уничтожения России». Из Абхазии сообщение. Нина пишет нам: «Не перестаем удивляться населению России, которое устраивает режим, при котором расстреливают заложников, тонут корабли, падают самолеты, сгорают старики в домах престарелых и других домах. Можно без конца перечислять беды, в которых пребывала и продолжает пребывать ваша страна, управляемая этим жестоким и циничным субъектом». То, что самодержавного Путина буквально съедает непреодолимая жажда власти, отразилось и на его внешности. Но это не значит, что россияне должны стать заложниками этой порочной страсти и стать изгоями в глазах мирового сообщества, пишет нам Дмитрий. Крайне отрицательно отношусь к этому решению, пишет нам Александр. За 10 лет Путин для страны так ничего и не сделал, промотав все накопления, только и делал, что лично обогащался. Стыд и срам, вся его экономика сводится к цене на нефть, так недалеко и до социального взрыва, распада и оккупации страны. Организаторы выборов – это чиновники, поэтому все выборы сфальсифицированы. Это мнение Николая Ефимовича, нашего слушателя. У нас есть еще один звонок. Звонок из Башкирии. Ильдус на линии прямого эфира. Ильдус, как вы оцениваете решение Владимира Путина баллотироваться в президенты?
Спасибо. Ну, во-первых, не баллотироваться в президенты, а стать президентом. Он просто назначил себя, решил назначить себя президентом. Естественно, все это будет проведено в жизни, он это, в этом уверен. Так же, как был уверен, как назначил в свое время значит, Медведева охранителем своего кресла. И выбрал, естественно, выбрал, чтобы не рисковать ничем, выбрал самого безликого, безвольного и значит, высокодемагогичного, то бишь пустомельного человека, потому что иначе он бы рисковал. Вот, это первое. Второе, я хочу сказать вот что. В свое время, значит, Юрий вот Афанасьев выступал на вашем радио, он показал, что нам судьба была предназначена стать такой бескультурной страной, и в частности политически бескультурной. Это очень жаль, в этом я очень сожалею, но это так. Прочитаю, вот, как свой поэт: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им предан народ». Так было, так есть, и боюсь, что так будет. Спасибо.
Это был звонок из Башкирии. Ильдус был с нами на связи. Вот на этом мы и завершим сегодня общение с нашими слушателями в утренней информационной программе «Время свободы».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН начинается обсуждение заявки палестинской автономии о приеме в Организацию Объединенных Наций. По сообщениям из различных источников, решение по этому вопросу можно ожидать не ранее, чем через несколько недель или даже месяцев. Соединенные Штаты ранее заявили, что воспользуются правом вето в случае вынесения позитивного решения, поскольку считают, что появление независимого палестинского государства может быть только результатом заключения израильско-палестинского мирного соглашения. В столице Афганистана Кабуле совершено нападение на гостиничный комплекс «Риана», который используют для работы ЦРУ США. Сообщений о жертвах не поступало. В столице Польши, в Варшаве, в понедельник открывается ежегодное совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Министр финансов Греции заявил, что правительство страны будет решительно проводить в жизнь меры жесткой экономии, чтобы предотвратить дефолт. Выступая накануне в Вашингтоне на заседании МВФ, министр отметил, что сокращение бюджетных расходов будет продолжено, несмотря на большие социальные и политические издержки для греческого народа. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Страйкова. Мария, доброе утро.
Доброе
и в
утро.
Этот раз снова начнем с политики.
Да, хотелось бы начать с публикации о Михаиле Прохорове и правом деле. Газета «Ведомости» в рубрике «Расследование» публикует статью под заголовком «Как раздать миллиард». Один из самых удачливых инвесторов России Михаил Прохоров попробовал себя в политике. По расчету «Ведомостей» это удовольствие могло обойтись ему не так уж и дорого, примерно в 1 миллиард рублей, часть которых уже освоена его помощниками. Политическая карьера Прохорова продолжалась 4 месяца, с середины мая до середины сентября. Прохоров нанял политтехнологов с Украины, ранее работавших в штабе кандидата в президенты этой страны Арсения Яценюка, сделал фактическим руководителем штаба правого дела депутата Госдумы от ЛДПР Рифата Шейхутдинова, запустил газету «Правое дело», развесил рекламные щиты «Про силу» и «Правду», провел 2 съезда и 2 политических учения, подготовил несколько вариантов манифеста и начал приводить в порядок обветшавшую партсеть в регионах. За все это уже уплачено, причем в некоторых случаях, возможно, выше рыночной цены. Это была личная компания Прохорова. Официальная компания «Правого дела» еще не стартовала. За 4 месяца Прохоров потратил на продвижение «Правой идеи» более 350 миллионов рублей. Из чего складывается эта сумма, «Ведомостям» рассказал представитель Прохорова. Около 100 миллионов рублей ушло на финансирование региональных штабов. Прохорову партия досталась в тяжелом состоянии. Она 8 лет не была в парламенте, объяснял Шейхутдинов. Мог ли он опираться на региональное отделение? Сотрудникам штабов назначили хорошие зарплаты, рассказывает источник в «Правом деле». Кураторам и инструкторам по 5 тысяч долларов в месяц, замначальника штаба – 10 тысяч долларов, начальнику штаба по федеральному округу – 15 тысяч долларов, члену креативной группы – 20 тысяч долларов. Но денег этих не платили, говорит Шейхутдинов и представитель Прохорова. Сотрудники штабов были волонтерами, а зарплату они должны были начать получать после съезда и регистрации списков в ЦИК. Источник «Ведомостей» в «Правом деле» утверждает, что сотрудники федерального штаба все-таки зарплату получали в конвертах, расписываясь в «Ведомости» за скрепки, доллары и карандаши, рубли. Но представитель Прохорова это опровергает. Кроме тех денег, что уже потрачены, есть деньги, которые собраны и лежат на счету «Правого дела». Порядка 840 миллионов рублей, рассказывает источник в ревизионной комиссии партии. 10 пожертвований поступило от юридических лиц и 184 от физических. Благотворители, давшие на Прохорова эти деньги, ему не чужие. Один из крупных спонсоров, адвокатское бюро «Гриднев и партнеры», внесло около 42 миллионов рублей. Среди жертвователей много бывших и нынешних менеджеров «Анексима» и других компаний, которым имеет или имел отношение Прохоров. Среди них «Полюс золота», «МФК», «Росбанк», «Квадро», «Открытые инвестиции». Напомню об этом сегодня расследование газеты «Ведомости». На эту же тему сегодня пишет «Новая газета», точнее, о скандале вокруг «Правого дела». Они рассказывают о фильме НТВ «Неправое дело». Вопреки воле заказчиков, он показал человека среды, выступившего против своей среды, пишет газета. Здесь же есть интервью Евгения Ройзман, собственно говоря, он и является тем, кто выступил против своей среды. Это интервью называется «Все еще только начинается». того правого дела с лидером Михаилом Прохоровым и одним из самых ярких активистов Евгением Розманом больше нет. Из партии они ушли, но не собираются уходить из политики. И, видимо, именно поэтому информационная атака на них продолжается. НТВ, которое еще неделю назад было чуть ли не главным орудием информационного сопровождения партийной деятельности Прохорова, развернуло стволы на 180 градусов для обстрела теперь уже соратников Прохорова. Больше всего досталось Евгению Ройзману. В пятницу безымянные авторы выплеснули на зрителей ТВ фильм «Неправое дело», в котором представили Ройзмана чуть ли не родным братом дьявола. И газеты публикуют разговор с Ройзманом. Подробности читайте в статье «Все еще только начинается» и редакционной статье «Кукловоды разбушевались». Еще хотелось бы обратить внимание на публикацию в газете «Ведомости». Эта газета публикует реакцию Запада на рокировку Путина и Медведева. Большинство западных СМИ раскритиковали возвращение Владимира Путина на пост президента. Решение, которое, вероятно, принесет годы авторитарного правления и неопределенность в отношениях Кремля с Западом, констатировала Wall Street Journal. Возвращение Путина может усложнить отношения с Западом, в особенности российско-американскую перезагрузку, которая началась в 2009 году. Ее двигали хорошие личные отношения Дмитрия Медведева и президента США Барака Обама, поддержала тезис о неопределенности Financial Times. В духе западных журналистов высказался американский сенатор Джон Маккейн, назвавший новости из России шокирующими. Об этом, напомню, сегодня пишет газета «Ведомости». Здесь же можно еще увидеть небольшую заметку о том, что главный судебный пристав Артур Парфенчиков считает, что за невыплату небольших штрафов лучше арестовывать, чем запрещать выезд из страны. Публикация называется «15 суток за долг». Подробности в газете «Ведомости».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова знакомила вас с публикациями в свежей российской прессе. Ну а нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» исследовал электоральные предпочтения российской молодежи. Каким политическим партиям симпатизируют люди в возрасте от 18 до 21 года, которые в декабре этого года впервые придут на выборы в Государственную Думу? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«Молодым одна у нас дорога». Так называется материал о предвыборных предпочтениях молодежи на сайте Фонда «Общественное мнение». Речь идет о том, что 52%, то есть большинство молодых людей, опрошенных этой организацией, отвечая на вопрос, за какую партию вы, скорее всего, проголосуете на выборах в Думу, называют «Единую Россию», рассказывает доктор социологии Лариса Паутова.
В ходе каждой предвыборной кампании молодежь является, безусловно, лакомым кусочком для партии. И партии пытаются привлечь молодой электорат, поэтому кому отдаст сейчас голоса молодежь, это вопрос принципиальный.
Как же распределяются электоральные предпочтения молодежи на данный момент?
Вопреки стереотипному представлению о том, что молодежь аполитична, молодежь должна выражать радикальное настроение, российская молодежь этого поколения от 18 до 21 года все-таки настроена более лояльно к партии власти, нежели население страны в целом. На данный момент 41-43% россиян говорят о том, что на декабрьских выборах отдадут свой голос за «Единую Россию». Среди молодежи, особенно 18-21 года, таких значительно больше – 52-51%. Это статистически значимая разница. То есть мы можем говорить о том, что молодые более лояльно, более конформистски настроены и ничего не имеют против того, чтобы отдать свой голос за «Единую Россию».
Что можно сказать о молодежном электорате коммунистов?
Несмотря на то, что коммунисты долгое время пытались разыграть свой электоральный пассианс среди молодежи, все-таки молодежь не симпатизирует коммунистам. Да, действительно, есть какие-то ностальгические нотки среди молодежи в селах, в малых городах, но примерно все-таки 2-3% молодежи симпатизируют КПРФ. Среди россиян в целом таковых 9-10-11%.
Как относится молодежь к другим политическим партиям?
Мы можем сказать, что партия Владимира Жириновского, конечно, имеет больше шансов в молодежной аудитории. молодежь падка на лидеров, на харизматиков, на интересных личностей, и Владимир Вольфович все-таки импонирует молодежи, особенно парням из небольших городков, из сел, и я думаю, что это отчасти аудитория ТНТ, НТВ, то есть это аудитория таких реальных пацанов. Где-то 13-14% Жириновский среди молодежи может набрать в данный момент. Среди россиян в целом мы видим 9-10-11% симпатизирующих Жириновскому. Электорат «Справедливой России» не имеет различий по возрасту. 4-5% и среди молодежи, и среди населения в целом. «Правое дело» набирает только 1% голосов и среди молодежи, и среди населения в целом. Остальные партии не набирают 1%.
А каковы в данный момент настроения молодежи по поводу явки на выборы? Собирается ли молодежь голосовать?
В данный момент 14-15% молодежи говорят о том, что они точно не придут на выборы. На самом деле, конечно, не придут большее число. Потому что люди на самом деле не очень склонны заявлять о том, что они не хотят прийти на выборы и что они предпочтут шашлыки или какое-либо другое мероприятие.
А какие еще факторы могут повлиять на то, как будет голосовать молодежь на выборах в Государственную Думу?
Очень многие факторы могут повлиять. И очень важный момент применительно к молодежи. Будет или не будет давить партия власти, администрация на местах, на решение молодежи пойти на выборы. Дело в том, что в очень многих регионах региональные администрации пытаются давить на молодежь, используя свой административный ресурс, загоняют ее на выборы. Однако потом молодежь голосует не так, как хотелось бы «Единой России». И это абсолютно понятно. Молодежь не любит, когда на нее давят. Уже несколько лет социологи активно говорят о том, что новое поколение – поколение конформистов, что это путинское, медведевское поколение, что это поколение лояльно настроено к власти. Тем не менее, это во многом заявительная лояльность, и исход выборов покажет, какова же лояльность молодежи на самом деле. Является ли она искренней, или все-таки это попросту декларативная, а значит гнилая лояльность?
Отвечает социолог Лариса Паутова. Напомним, что массовый опрос, о котором здесь идет речь, Фонд «Общественное мнение» провел 10-11 сентября по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек в 64 регионах страны. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследований – администрация президента России.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, обозреватель прессы Мария Страйкова, автор и ведущий программы Михаил Соленков. В 10 часов 7 минут сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», программа «Время джаза». Пианист и композитор, один из основателей вестников джаза, Рас Сильвер, во времени джаза на этой неделе. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Папа Римский Бенедикт XVI до прихода в парламент встречался с президентом Германии.
Был осужден женщины, которые открыто выражали свои религиозные
взгляды. Белорусское руководство старается выторговать для себя лучшие условия, поскольку не хочет платить.
Игнорируют акцию. Да и на велосипеде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. «Свободный информационный мир» Радио